Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику. Та растет, и ее видишь. Стебелечек тоненько тянется вверх. По стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики. И у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Также брусника, кровяно-красная ягода. Листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом. И так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком. Ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь, вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну попробовать и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку с многими клюквинками. Захочешь и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала, ей больше хотелось. Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она сыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше. Бывало, раньше дома часа не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотела с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то в темном болоте голодный идет. Да она и о себе самой забыла, и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой. Он давным-давно уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда, Митраша, голодный и без корзины, что бы ему было тут делать на этой палестинке кроваво-красного цвета? На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой. И опять бы девочке, похожей на золотую курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему: «Милый друг, мы пришли!» «Ах, ворон, ворон, вещая птица, живешь ты, может быть, сам 300 лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои 300 лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было на этом болоте за 1000 лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь? И отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о погибающем брате? Ты бы, ворон, сказал им!» «Дрон-тон!» — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека. «Слышу!» — тоже в таком же дрон-тон ответила ему на гнезде ворониха. «Только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото!» «Дрон-тон!» — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом погибающим братом по мокрому болоту. Это дрон-тону ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется. На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан-лось. Посмотреть на него с одной стороны, покажется он похож на быка. Посмотреть с другой — лошадь и лошадь. И стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь, а может быть и нет ничего, ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву, и на нежной осинке остается узкая белая полоска. Это чудовище так кормится. Да почти на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже кислой ягоде клюкви? Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползающую девочку. Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая, грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках. Лось ее и за человека не считает. У нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни. А большой черный пень собирает себе лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается, но пень черный и большой еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу 6 маленьких ящериц. 4 бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками. Большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, громадная в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве. А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. Тогда-то, наконец, Настенька очнулась, вскочила. И лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед ноги ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак. Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею. Гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеины и стоит, не понимая, где она. Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее. Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей: «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась. Где же был за это время брат голодный, и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг. Она поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала: «Братец, Митраша!» И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.
Для Травки все люди были как два человека. Один Антипыч с разными лицами, и другой человек – это враг Антипыча. И вот почему хорошая и умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его. Так вот и стояла Травка, и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка. «Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка. И чуть-чуть, еле заметно, вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, и там, как в зеркале увидишь, весь-то человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки. Так вот точно, наверное, и Травки. В каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек, Антипыч. И к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала, есть враг Антипыча с точно таким же лицом. И она ждала. А лапы ее, между тем, понемногу тоже засасывала. Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя. И вдруг ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня, ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое было слово? Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи, от слова «травить». И наша Травка вначале у него называлась «Затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя «Травка». Последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые и синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч, в самое старое время новый, молодой и маленький Антипыч сказал: «Затравка!» Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла. «Ну-ну!» — сказал Антипыч. «Иди ко мне, умница!» И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее, манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверное, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей, понятно, свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать, но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась. А то, если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по собачьей со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить. «Затравушка, милая Затравушка!» — ласкал он ее сладким голосом, а сам думал: «Но ползи, только ползи. И собака, своей чистой душой, подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. Ну, голубушка, еще, еще. И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движений, как боец в определяющем исход борьбы ударе, жить ему или умереть. Вот еще бы маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил ее другой рукой за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку, и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек, и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут на тропе он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих, и как настоящий большой человек властно приказал: «Иди же теперь ко мне, моя затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, травка бросила все свои колебания. Перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши. Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем, о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как травка его понимает, или по-нашему... весь человек в древнем прошлом его перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду. И мы думаем, эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.